Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И, как всегда, по пятницам вместе с нами эту часть светлого вечера проводит Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
В неделю торжества православия, то есть в минувшее воскресенье, Святейший Патриарх на проповеди в храме Христа Спасителя довольно много говорил о правах человека, но, вернее, это не совсем был разговор о правах человека именно, это скорее о гуманизме, о правах человека, о ереси, о том, что вот современное представление о правах человека можно назвать ересью, и, естественно, сразу в огромном количестве средств массовой информации появилось сообщение, что вот Патриарх призывает отказаться от прав человека, что Патриарх призывает пересмотреть вообще всю концепцию современного отношения между людьми и называет это ересью. Я вот, кстати, в последнее время заметил, что многие люди, которые не разбираются в тонкостях христианского понимания жизни, считают ересь каким-то очень страшным словом. Страшнее ереси ничего для них нет. Если христианин назвал кого-то еретиком, то это все уже вот навсегда, и выхода никакого из этой ситуации нет.
Ну, потому что еретиков сжигали на кострах.
Ну, видимо, да, это откуда-то из средних веков пришло.
Таким ангельским голосом сказал.
Я старалась.
Но на самом деле, если разбираться, получается, что патриарх говорил совсем о другом. Много ваших комментариев было на эту тему.
Да, ну, вы знаете, тут здесь есть несколько моментов. Во-первых, если говорить о содержании этой проповеди, она действительно касается очень важных тем. Не одной темы, а нескольких тем. Патриарх говорил вообще о ереси. Вот в истории христианской церкви, но поскольку торжество православия, да, это, значит, осуждение ереси иконоборчества, и здесь, конечно, вы знаете, вот вы сказали об отношении людей к этому, конечно, ничего хорошего за словом ересь не стоит,
ну, конечно,
в христианском
безусловно.
Понимании, и, конечно, ересь – это страшно, потому что это ересь – это то, что может препятствовать спасению человека.
Да, да, поскольку... но это внутрихристианское понятие.
Да, внутрихристианское понятие, да, безусловно. Патриарх говорил об этом. Потом патриарх говорил о том, как в современном мире это преломляется, и он действительно назвал ересью то отношение, которое сформировалось к человеку, которое делает человека вот единственным критерием вот любого, так сказать, поступка, да, единственной мерой всех вещей. Да, мы помним, что об этом еще говорили древние, но в дохристианскую эпоху. Да, все-таки христианство приносит совершенно другой критерий, что Бог – это мера всех вещей, да, и существует данный Богом нравственный закон. Поэтому свобода человека, она соотносится с нравственным законом и с ответственностью. И, конечно, в христианском мире другой взгляд, патриарх его назвал ересью, да, если в христианском мире, в мире христианской культуры человек отказывается от такого отношения, да, то, конечно, это приводит к печальным результатам. Патриарх также говорил о том, что несогласие с взглядами какого-то человека, даже несогласие с его... Это отдельная была тема, она во второй части вот его проповеди звучала. Оно не означает отсутствие невозможности общения, да? Не означает невозможность диалога. И патриарх говорил, что у нас есть сегодня и в церкви люди, которые говорят, что вот нужно сразу там про кого-то сказать, вот вы еретики, мы с вами общаться не будем. и до свидания, да, но тем самым мы закрываем возможность диалога, закрываем возможность попытки изменить что-то в сознании этих людей, да, в их поведении, в их взглядах, и фактически отказываемся от того, что делали апостолы, то есть от того, что составляет сердцевину служения церкви, да, и патриарх недаром приводит и примеры из Священного Писания, там, и апеллирует к этому, и, конечно, это важно, и он говорит, почему важно свидетельствовать всему миру, а значит, находиться в диалоге с людьми разных взглядов, вот, но резонанс, вы правы, совершенно в СМИ вызвала вот эта первая часть, даже не все вся первая часть, а вот это то, что было истолковано как отрицание патриархом прав человека. Ну, что можно сказать? От незнания, к сожалению, от незнания и от непрофессионализма эти вещи происходят.
Вы знаете, Владимир Романович, а что касается людей, которые, может быть, не разделяют христианский взгляд на мир, почему им должна быть близка такая позиция? Почему им обязательно нужно соглашаться с тем, что в рамках прав человека мы не можем дать возможности людям с иной ориентацией или с иными взглядами или представителям неких меньшинств на то, чтобы высказывать публично свою позицию?
Им не должна быть близка такая позиция, но христиане имеют право такую позицию высказать, и мы заинтересованы в том, чтобы у нас была возможность высказать свою позицию и ее объяснить. Я бы, знаете, вот хотел здесь сказать, что почему важен этот нравственный критерий, да, почему свобода неотделима от ответственности и почему церковь настаивает, ни в коем случае не выступая против прав человека, потому что, собственно, и права человека зародились внутри христианском контексте, и без него вряд ли могли бы появиться на свет в европейской цивилизации. Но почему это важно? Потому что как только происходит этот постепенный отрыв, а действительно была, скажем, как мы уже сегодня с вами вспомнили, была античность, с ее человек, мера всех вещей, было человекоцентристские концепции эпохи Возрождения, да, была эпоха Просвещения, и там еще не заявлялась, конечно, вот современная позиция. Кстати, современная позиция вообще недавно заявилась, потому что то, что сегодня, скажем, неолиберализм или, как некоторые считают, псевдолиберализм, это даже к классическому либерализму там 50-х, 60-х годов 20-го столетия уже не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, конечно, вот начиная с Нового времени, вот с этих попыток объяснить мир из него самого, без Бога, вот тогда создается такая философская, мировоззренческая основа для появления концепций любых, да, не только вот концепций прав человека, которых не присутствует вот это, не присутствует абсолют, да, не присутствует нравственный абсолют, значит, Бог. И здесь что важно понимать, что атеистическая нравственность, в принципе, да, вот безрелигиозная нравственность, она может быть только договорной, только конвенциональной. Но если совсем грубо, так сказать, обостряя, почему я не могу вас убить? Потому что вы можете меня убить первым, Алексей, например, да? И тогда нам, поскольку риск возрастает, да, ну, я сейчас повторяю, утрирую немножко, но чтобы мысль ясна, тогда мы с вами договариваемся, слушайте, давайте не будем друг друга убивать, потому что, в общем, ну, и тогда больше шансов, что мы оба останемся в живых.
Ну, если очень, простите, что вас перебиваю, если очень грубо интерпретировать слова писателя, известного эмигранта Максимова, он говорил, что ему нравственность атеиста гораздо ближе нравственности верующего человека, потому что для верующего человека у него есть вечная жизнь, а у атеиста этой вечной жизни, ну, как бы в его представлениях нет, поэтому если он совершает нравственные поступки, то они гораздо больше ценятся, чем
поступки. Есть что ответить, и не только дилеммой Паскаля, который говорил, что если верующий человек, вот человек не совершает плохих поступков, но он верующий, да, потом оказывается, что Бога нет, но он ничего не теряет, он в жизни меньше совершал гадостей, меньше выпивал, меньше блудил и так далее. А вот если оказывается, что не прав неверующий человек, да, то тогда он теряет для себя вечность, потому что вечность, она открывается не просто для нравственности, а для верующего сердца. Это один из ответов. А второй ответ заключается в том, что здесь, понимаете, вот писатель Максимов, которого вы вспомнили, если вот исходить из того, что вы сказали, здесь создается некое искусственное условие, да, мы исходим из презумпции, что вот неверующий нравственный человек, он, безусловно, нравственный, а я как раз вот начинал говорить о другом, в чем заключается этот момент, в том, что должны быть основания для нравственности, в любой религии, ну, в частности, в христианстве, безусловно, да, эти основания положительные, у нас есть заповедь Божья, она связана с творением, что такое нравственность, это как бы сфера отношений между людьми, да? Вот. И, соответственно, Почему в христианстве такие стандарты? Потому что человек есть образ и подобие Бога. У нас есть положительное основание, связанное с отношением одного человека к другому. Ты образ и подобие, но и твой ближний тоже образ и подобие Божье, даже если оно тебе не нравится. Да? Вот. А здесь, повторяю, только договор. Раз. А два, сразу исчезает абсолютный критерий. Поэтому наши вот, современные гуманисты, да, они почему-то думают, когда говорят о правах человека, они, наверное, себе представляют Леонардо да Винчи, там, я не знаю, вообще каких-нибудь замечательных, прекрасных людей. Но ведь в их логике точно так же есть права там, у Чикатило, у Гитлера, еще у кого-то. Да? И здесь, когда отсутствует единая шкала и абсолютный нравственный критерий, тогда вам человек может сказать, ну а почему вы считаете, да, что я должен соблюдать те или иные правила поведения? А я плевать на это хотел. У нас есть только одна безусловная ценность – это права человека. У каждого, каждый человек, вот он, его права, вот человек есть высшая ценность, я, говорит какой-нибудь Чикатило, есть высшая ценность. Вот мне высшие ценности нравится убивать других людей, я от этого испытываю наслаждение. Я не испытываю наслаждение вот по другим поводам, да, я хочу испытывать наслаждение, поэтому не мешайте мне убивать, будете мешать, убью вас тоже, да. То есть исчезает вот этот безусловно нравственный критерий, поэтому наша оценка прав человека ни в коей мере не может быть направлена против, потому что, как я уже сказал, сама идея прав человека, она вытекает из свободы, которую Бог дал, это дар Божий, да, но она должна быть балансирована, да, потому что мы знаем, что в Эдемском саду, когда человек был сотворен, да, и когда он находился в этом райском состоянии, ему уже дана была заповедь, что ты можешь со всех деревьев кушать, а с этого вкушать не нужно. Да? Поэтому это всегда существует баланс вот, ну, свободы. Да? И только тогда она, собственно, свободой и является, когда вот человек способен сознательно этот баланс соблюдать. Вот если вкратце, вот такая история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Напомню, Владимир Романович, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, а если можно, вы могли бы еще раз напомнить о том, какая связь есть между правами человека в их нынешнем изводе и распространением христианства? Мы с вами не раз уже говорили в этой студии, на страницах журнала «Фома» вы останавливались на этом, что, собственно, права человека в том виде, как мы их знаем и привыкли воспринимать, они, возможно, были только в контексте христианской цивилизации.
Ну, во-первых, чтобы появилось представление о правах человека, должно было появиться представление о человеке как таковом. И понятно, что древние культуры, дохристианские культуры, у них... Их антропология, то есть учение о человеке, оно все-таки исходит из того, что люди не просто там разные, да, а они как бы разноценны. Да, и, собственно, когда мы говорим о человеке, о представлении о...
Ну, разноценно вы имеете в виду, является он гражданином полиса или не является?
Является он там, свободным или не является? Да, то есть, ну, опять же, неоднократно говорилось, и общеизвестно, да, по крайней мере, для людей образованных, скажем так, да, что вот древние культуры, человек – это взрослый, свободный мужчина, да, в большинстве древних культур. То есть, ни женщина не является…
Ни дети.
Ни дети, да, ни рабы, да. И, соответственно, вот эта евангельская революция в взглядах на человека, она в том числе и эту ситуацию изменила, потому что, когда там говорится, что каждый оставайся в том звании, в котором призван, да, а почему апостол может сказать, что можно, что человек раб, оставайся там рабом, да, потому что утверждается принципиально иная шкала ценностей.
Какая?
И она связана именно с тем, о чем мы с вами уже сегодня говорили, что человек есть образ и подобие Божие, и этот образ и подобие человека ничего не может забрать. Он, становясь там, я не знаю, каким-нибудь князем, графом, императором, ничего не добавляет к образу и подобию Божие. Но и в рабском своем состоянии, да, социальном положении раба, он не меньший образ Божий, чем кто-то другой. И поэтому, конечно, вот в этом смысле это принципиально иной взгляд. И когда Евангелие нам говорит, не просто, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, да, то есть и национальные различия, они при всей их важности, но они не принципиальны во Христе, да? Но даже нет ни мужеского пола, ни женского. Даже такое фундаментальное отличие человеческое, как деление на мужчин и женщин, да, оно тоже с точки зрения вот этой ценности человека в очах Божьих, оно не важно. А почему это еще принципиально здесь об этом вспомнить? Потому что именно это позволяет говорить о том, что в глазах Божьих и мужчины, и женщины одинаково ценны. Не одинаковы, да? И как раз-таки и Библия, и церковная традиция, и наша православная, и богослужебная традиция, да, она разделяет служение мужское и женское. Вот. Но это не умаляет ценности.
Это, женщины. Кстати, важная вещь, потому что сегодня чаще можно услышать иной взгляд на соотношение христианства и прав человека, вроде как в рамках церкви женщина угнетена, порабощена и так далее, и так далее. И забывают совершенно действительно о том, что именно христианство впервые сказало о том, что женщины и мужчины...
Женщина тоже человек, да. Нет, просто есть... Или так. Да, есть просто, понимаете как, есть разные служения, да, но что касается вот, если действительно кого-то из наших уважаемых слушателей заинтересует вот сформулированная позиция церкви, то я просто хотел бы их... Я хотел бы порекомендовать ознакомиться с документом. Это важный документ, который был принят в 2007-2008 году архиерейским собором, и он называется «Основы учения церкви о достоинстве личности и правах человека». И он, этот текст имеется на официальном сайте Русской Православной Церкви в разделе «Документы», и там очень подробно говорится об отношении Русской Православной Церкви к теории, к практике прав человека. И вот все то, что мы проговорили, может быть, немножко, так сказать, набегу и так публицистично, там с богословскими обоснованиями, с философскими выводами и с историческим экскурсом все изложено.
Ну, там, наверное, нет материала для ярких заголовков.
Ну, почему же? Это зависит от таланта.
Нет, но с другой стороны, если посмотреть, то есть вы не согласны с тем, что сама идея гуманизма в том виде, в котором она возникла уже в начале нового времени, это произошло как раз в результате того, что церковь, мы сейчас не говорим о изначальной идее христианства и проповеди Христа, но церковь стала постепенно уходить из политической жизни общества.
Это не совсем, это не единственная причина. Вот, здесь потом, понимаете, что мы называем гуманизмом. Да? Вот во вторник в газете «Известия» была опубликована на эту тему блистательная статья Максима Юрьевича Соколова, да, где он говорит, что вот там, безусловно, там к гуманистам относится там какой-нибудь Борджиа, да, ну, который вот в нравственном плане далеко не
Чезаре,
был.
Чезаре, в смысле.
Да, в смысле Чезаре, да, далеко не был, там, сказать, примером нравственного поведения, да, но вот традиционно там в силу ряда причин, потому что изначально все такие гуманисты, те, кто занимались филологическими студиями, с этого, так сказать, начинается интерес вообще к текстам, он породил эпоху Возрождения и гуманизм и так далее. Но здесь я просто что хочу сказать, у нас есть, существует и внутри церкви существует дискуссия, некоторые люди говорят, что вот христианство и гуманизм, как гений и злодейство, две вещи несовместные, а кто-то говорит там, о христианском гуманизме и так далее.
Я считаю, что
здесь нужно исходить не из термина, а из содержания, которое мы вкладываем. Да? В чем отличие, с каким гуманизмом христианин не может согласиться? Вот с тем, о котором мы в самом начале сказали. Есть очень простой критерий. Человек – мера всех вещей или Бог – мера всех вещей? Вот христианство чем? Христианство христоцентрично, да? То есть в христианстве Бог – мера всех вещей. Ценность человека определяется его творением по образу и подобию Бога. Если вы Бога убираете из этой картины мира, да, то есть тогда у вас сразу исчезает и ценность человека как творение по образу и подобию Божьему, да? И тогда человек, тогда мерой всех вещей становится не просто человек, да? Ведь с христианской точки зрения не существует просто, тогда становится грешный человек. Вот против чего христианство выставит? Что грешный человек, человек, находящийся в в падшем состоянии, есть мера всех вещей. Для нас мера всех вещей – Христос. Христос, который принял на себя человеческий образ, который для нас и Бог, и человек. Но вот он, не согрешив в человеческом своем естестве, да, он и представляет, он является и критерием, и примером, и истиной, и мерой всех вещей.
Вы знаете...
И дальше, извините, одну фразу буквально. И, соответственно, мы говорим, что возлюби Бога, да, и возлюби ближнего как самого себя. Вот если гуманизм в этом, в любви к человеку, то, конечно, христианство разделяет эту позицию, но любовь к человеку как следствие любви к Богу, неизбежное следствие, обязательное следствие любви к Богу. А если гуманизм как провозглашение человека как некой нулевой величины, то есть без вот этой основы, образа и подобия Бога, как меры всех вещей, тогда это неизбежно говорит нам о том, что человек в своем падшем состоянии становится критерием истины. Не Бог, а человек. К чему это приводит, мы знаем. Об этом и говорил патриарх, что мы сегодня впервые, мы дожили до времени, когда на законодательном уровне, ведь закон изначально во всех культурах, и древних, и там средневековой, и даже культуре нового времени, соотносился с нравственностью. Соотношение закона с нравственностью было обязательным. А сегодня то, что считается традиционно нравственным, законодательно отвергается, и узакониваются вещи, которые противоречат не только религиозным представлениям, но еще вообще недавним. Это ведь не знаете, там какой-то невозможность однополых браков. Это же не предание старины глубокой. Это совершенно четкое понимание ситуации еще там в 50-е, 60-е, 70-е годы 20 века.
Вопрос о том, что сегодня считать нравственным. Понимаете, вы исходите из той системы координат, где в центре мира Христос.
Да,
и он
странно,
является
если бы мы исходили из
другой. Мерой всех вещей. Да, у нас есть люди, которые исходят из другой системы координат. И для них странно слышать, что если раньше в традиционном, как вы говорите, понимании нравственным считалось такое-то и такое-то отношение к однополым бракам, то сегодня это отношение не нужно пересмотреть.
Моим единственным аргументом не является то, что это считалось раньше. Да, моим аргументом является наличие абсолютного критерия или его отсутствие. Я говорил, говорю, и сегодня об этом вам говорил, что мой аргумент для таких людей, он очень прост. Отсутствие абсолютного критерия – это путь к уничтожению общества. Вот и все. И мы говорили, понимаете, в 70-е годы представители русской церкви говорили о том, что не за горами узаконивание однополых браков. Нам говорили, ха-ха-ха, этого не будет. Сегодня про это все забыли, не верят. Мы говорим, мы подошли вплотную к узакониванию педофилии. Нам говорят, ха-ха-ха, этого не будет. Будет. Если так пойдет, будет. И что будет дальше, так сказать, ну, далее, как говорится, со всеми остановками.
Ну, только одному Богу известно.
Алармистские настроения.
Да, да нет, не алармистские, трезвая оценка существующей ситуации.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», традиционно по пятницам. В этой студии также Алексей Пичугин.
Алла Митрофанова, и через минуту мы снова здесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».